Да. Добрый день. Еще раз спасибо всем, кто организует и участвует. И мы сегодня, как обычно, поговорим про недельную главу. Постараемся посмотреть на нее под несколько другим углом. И я бы хотел сконцентрироваться на том, что мы все знаем, но я не уверен, обращаем ли на это внимание. Да? В нашей недельной главе Яаков, наш праотец Яаков, меняет имя на Исраэль. Да? И, да, и обычно есть правило, если в Торе меняется имя, например, Аврааму добавили букву «гей» в имя, да? То больше прежним именем его никогда не упоминают. Да? Или, например, Сарай переименована в Сару, она больше предыдущим именем никогда не упоминается. Но Яаков и Исраэль, даже после того, как Всевышний называет Яакова Исраэль, он все равно упоминается, как Яаков. Да, в Торе упоминается имя Яаков. И даже в Шмонайсре, да, мы не говорим «Элокей Исраэль», мы говорим «Элокей Яаков». Да, в первом благословении, которое по большинству мнений является самым важным в Шмонайсре. Да. И возникает вопрос, в чем разница, почему это так необычно? И вообще, когда Яаков меняет свое имя на Исраэль? Вы помните, когда...
После борьбы с ангелом.
После борьбы с ангелом. Совершенно верно. Это по прямому чтению Торы. Ангел говорит ему, что твое имя Исраэль. Но после этого, в этой же недельной главе, вы увидите, что сам Всевышний... Опять же, после этого как бы Всевышний меняет его имя, да, из Яакова на Исраэль. Зачем это нужно было делать, если уже ему поменяли имя? И более того, вы увидите, что, в предыдущей главе, если вы посмотрите, вы увидите, что Нави Гошея говорит, что Исраэль работал у Лавана. То есть он называет Яакова Исраэль еще даже тогда, когда он был у Лавана. И возникает вопрос, почему нужны были эти три раза, что это значит, почему это нам так важно? Да? Во-первых, давайте посмотрим на то, что значит имя Яаков. Это от слова Акев, у Лааков. Лааков, что значит Лааков на иврите, Давид?
Обойти, обогнуть.
Обойти, да, вокруг, так сказать. Да? Акев это пятка, она круглая, как сказать. Яаквену, Исав говорит, он меня обходит. Да? Обходит, да? Да, я не знаю идыш, но есть такое выражение «восмахтаид дрейцах». Дрейцах, знаете, он так обходит, крутится, да? Крутится. Это такое свойство Яакова, да? Да? Как его имя меняется на Исраэль? И что значит Исраэль? Да? Давайте Исраэль, дословно слово срара, власть. Исраэль, да? Да, тот, у которого есть власть или величие, да, данное Богом, да, или, как переводит даже тот, кто боролся с ангелом, да, это можно по-разному перевести. Почему так важно это изменение имени? Да? Давайте посмотрим через призму изменения имени посмотрим на встречу Якова и Исава. Яков выходит из Харана. Да? Кто-нибудь знает, где находится Харан? Ну, где-то, я бы сказал, на границе, да, там, Северной Сирии, может быть, где-то в этом районе. Может быть, на границе с Турцией, там, где-то в этом районе. Да, это не имеет для нас принципиального значения. И он идет обратно в Израиль, да. Где находится гора Сир, где Исав живет? В Саудовской Аравии нет. Я бы сказал, что гора Сир находится больше в Южной Иордании. Я бы так сказал. Мне так кажется. Вот. Но в любом случае, как бы мы ни сказали, у Якова нет никакой причины встречаться с Исавом. Да? Он мог пойти из Сирии через Ливан, через голландские высоты, там, встретиться с Давидом или там любым другим путем. И у него не было абсолютно никаких оснований идти, так сказать, в атаку на Исава. Да? Да, по принципу «умный в гору не пойдет». Да? Зачем нужно было встречаться с Исавом? Зачем нужно было идти на эту гору Сиир? Или в местность, которую контролировал Исав. Это было еще до всяких методов коммуникации, Google Earth и все такое. Никто бы, Исав бы мог бы и не знать вообще, что Яков пришел в Эрец-Исраэль. Как вы думаете, зачем нужно было ему идти на встречу с Исавом?
Он не шел на встречу с Исавом, сам к нему пришел, потому что ангелы прибежали обратно к Якову и сказали, что Исав сам идет сюда.
Да, но он ему послал подарки. Он хотел идти с ним на встречу. Мы сейчас посмотрим, что на самом деле произошло. Да, но совершенно очевидно, он шел на встречу с Исавом. Зачем?
Ну, тогда, по-моему, Исав жил еще в Эрец-Исраэль, он двигался в Сир тогда.
Ну, он упоминает Сир, но даже если он... Ну, по прямому тексту он был... Тора говорит, что это он жил на горе Сир. Она граничила с Эрец-Исраэль, да? Но в любом случае, Яков не должен был его встречать совершенно. Почему он хотел...
В конце этой главы пишется, что уехал с Эрец-Исраэль, переселился, потому что не было места двоим там находиться.
Да, ну мы дойдем до этого места, очень интересное место, но, насколько я понимаю, он жил в каком-то месте, он просто, они разошлись от места встречи, но у него было там, так сказать, свое княжество маленькое, да, был таким местным князьком. Но в любом случае, это не отвечает на вопрос, зачем с ним нужно было встречаться. Да, по логике, если у кого-то, не дай бог, какой-то конфликт с солнцевской группировкой, ему нужно ехать в Россию, я бы сказал, что лучше не встречаться с ними. Да, зачем нужно было встречаться? Что вы говорите?
Да они все равно бы встретились, когда умер Исаак, они же встретились.
Ну, вы знаете, как говорится, cross the bridge when you come to it. Когда будет такая проблема, он ее будет решать. Кроме того, Исаак не решился бы на него напасть на похоронах отца. В любом случае, когда человек идет в дороге еще с маленькими детьми, это самая уязвимая с военной точки зрения ситуация. Поэтому непонятно, зачем ему нужно было идти на встречу с Исавом. Давид, как вы думаете, зачем нужно было идти на встречу с Исавом?
Ну, как мы помним, был конфликт между Исавом и Яковом. Поэтому он убежал от него.
Так. Да. Ну так тем более. Так.
И поэтому Яков хотел этот конфликт решить, чтобы он не должен был всю жизнь жить и бояться, что
Исав
его найдет и его убьет.
Очень хорошо. И я думаю, что это действительно причина, по которой Яков хотел встретиться с Исавом. Он хотел действительно разрешить эту ситуацию. И в этом, то, что я вам пытаюсь объяснить, в этом переход от Якова, который идет вокруг Лаков, к Исраэль, который непосредственно борется с ситуацией или властвует над ситуацией. И поэтому, если вы посмотрите на эту недельную главу, то там очень часто встречается слово «по ним» — «лицо». Да, например, с Англилом он был лицом к лицу, «по ним» или «по ним». Он послал Мелахим Лифанав. Ангела как звали, вы помните? Пниэль, от слова «по ним». Да? А он Исаву говорит, лирот эт панеха, твое лицо. Да? То есть все время он лицом к лицу хочет видеть проблему, испытание. Он переходит от понятия Яаков к уровню Исраэль. Рашбам, один из величайших мудрецов Торы, описывает на то, что Раши намекает, что он решил с ним встретиться, и он сделал все, что он мог. Помните эти три вещи, о которых мы детям рассказывают? Подарки, молитву. И при этом он готовился к войне. Но в последний момент, когда он стал переправляться через этот Ябок, через эту реку, он вдруг понял, что Исав ненавидит его. Как Раша говорит, ведет себя не как брат, что бы он ни делал. И в этот момент он захотел убежать. Он понял, что он испугался, что с Исавом ничего нельзя сделать. И он захотел, попытался убежать. И в этот момент на него напал этот ангел, так Всевышний сделал, чтобы показать ему, что он может справиться с Исавом. Да? И почему это все нам так важно? Потому что Абарванель говорит, что вот они боролись всю ночь, и их борьба, это борьба между евреями и Исавом, и духовностью Исава всю ночь изгнания. Да. И помните, когда ангел его отпустил?
Когда утро находило.
Когда взошло солнце, да. И Абарванель говорит, что когда взошло солнце, это аллегория избавления. Пока не придет избавление, будет постоянная борьба между Яковом, идеями Якова, и идеями евреев и идеями Исава. Да? И евреи выживут, евреи выдержат, но, как вы помните, этот Саршель Исав, это духовная сила Исава, она ранила Яакова в бедро, правильно? И мудрецы говорят, что бедра – это дети, краей, да? Что это дети, что много еврейских детей пострадает, много потомков Якова пострадает в этой борьбе. Но в конечном итоге Исаву не удастся уничтожить Якова. Он останется. И именно когда наступит полное избавление, то даже Исав признает этот статус Исраэль за Якова. Да? Но даже после этой борьбы, если вы помните, Яков кланяется Исаву, да? Несколько раз. И есть даже мидраш, который говорит, что он слишком унизил себя перед Исавом. Да? И возникает вопрос, зачем он это сделал? Да, он послал Исаву такие дорогие подарки. Он кланялся перед ним, так сказать, падал ниц, называл его «мой господин». И все его жены и дети тоже кланялись перед Исавом. Зачем он это делал, Яков? Как вы думаете? Давид, как вы думаете, зачем он ему кланялся? Но большинство комментаторов говорят, что, во-первых, он его не обманул, он выполнял пророчество, ему мать так сказала, да, и Ицхак потом согласился с тем, что он сделал. И потом нигде не сказано, что он ему вернул благословение. Интересная идея, но он победил ангела, что ему кланяться? Если он ангела победил, то тем более, как бы, чего ему Исава бояться?
Ангелы себя ничего не представляют, они посланники Бога.
Духовная сила, он с ним боролся, то есть, видимо, он как бы имел силу. Да, это, вы знаете, такая шутка есть про то, что там 150 лет назад в местечке там казак гонится за каким-то пожилым щуплым евреем с нагайкой, говорит, вот я тебя пьяный, ты убил нашего бога. А еврей оборачивается и говорит, о, тебе надо опасаться, если я убил твоего бога, что я могу тебе сделать? Вот. Поэтому, если Яков победил ангела, что он так опасается Исава, чего ему нужно кланяться? Ну, по-простому, я бы сказал, что он просто хотел спасти свою жизнь и жизнь своей семьи, правильно? На рациональном уровне перед ним вдруг появился Исав, 400 человек вооруженных, совершенно с очевидной целью их убить. И поэтому он спасал себя и свою жизнь. Правильно? И поэтому он вынужден был ему кланяться, и даже есть комментаторы, которые его критикуют. И это, казалось бы, то, что мы ожидали, сделает Яков, да? Но он в этот момент был Исраэль, да, так его назвали. Есть ли еще какое-то объяснение, как вы думаете? Более того, с логической точки зрения это немножко непонятно, потому что он пытался Исава задобрить, послал ему подарки, правильно? И ничего это, казалось бы, не помогало. Правильно? И ему сказали посланники, что Исав не относится к тебе как брат. Так что ему кланяться? Почему вдруг это может помочь? И действительно это помогло? Вдруг Исав изменился? Почему вдруг Исав изменился? Как вы думаете?
Он понял, что Яков был прав.
Но у нас есть алаха, что Исав даже после этого ненавидел Якова. Рабби Йоханан говорит, что он только на секунду изменился. Если он понял, что Яков был прав, что он, они, так сказать, вместе потом не это, в Хевруте не учились после этого. Большой любви у них не было после этого. Что вдруг изменило Исава в этот момент? Раф Фурман приводит интересную идею. Я хочу с вами ей поделиться. Вы помните, какое благословение Ицхак дал Исаву? Вы помните, в чем было благословение? Давид, вы помните, что за благословение Исав получил?
Не помню.
Почитайте. Я вам его объясню в очень упрощенной форме, а вы посмотрите там в предыдущей главе. Благословение состояло из двух главных частей. Первое, что он получит туг земли, он получит большое материальное благословение, туварец. Да? И поэтому что Яков делает? Он посылает ему огромное количество скота, самого разного. Причем он его... говорят, расставляет так, чтобы были промежутки, чтобы Исав видел, какое большое количество скота его посылают. Почему скот является, так сказать, таким хорошим подарком? Потому что в древнем мире не было сток-маркет, не было акций. Да?
Валюта.
Да, это даже лучше, чем валюта. Это как вот сейчас у нас сток-маркет, да? Как купить Amazon там за $100. 20 лет назад или когда-то там. Они размножаются, они растут, понимаете? И поэтому, если у человека есть навыки скотоводства, у него есть земля, и у него есть здоровый скот, этот скот будет расти. И поэтому его богатство будет расти. И поэтому для Исава это был очень большой, действительно, так сказать, материальный подарок. Но Исава нельзя было купить там на каких-то верблюдах, коз, лошадей или там ослов. Это не купило бы его. И тогда Яков делает то, что написано во второй части благословения. Что написано во второй части благословения? «Ваиштахавуха ахиха, тебе поклонятся твои братья». Какие братья были у Исава? Яков. И... в языке Торы и Танаха иногда сыновья брата тоже называются братья. И поэтому и Яков, и его дети, и в данном контексте и жены тоже, кланяются Исаву. То есть вся его семья кланяется Исаву. И Исав видит, что Яков не хочет отнять у него его благословение. Наоборот, Яков хочет, чтобы благословение Исава осуществилось. Да? Это единственное, если вы подумаете, самое рациональное объяснение всего того, что произошло. Поэтому он пришел его встретить, поэтому он ему послал этот скот. Он хотел показать Исаву, что он не пришел от него что-то отнимать. Наоборот, он будет рад и поможет ему получить его благословение. И в этот момент Исав начинает плакать, и он целует Якова. И в этот момент разрешается хотя бы на какое-то время этот конфликт. И в нашей модели всю ночь Галута, которая до сих пор продолжается, когда идет в некотором смысле борьба за это благословение, да, у кого есть завет с Богом, там, кто несет истину. И вот все фактически, если вы посмотрите всю Средневековье, по крайней мере, и даже в какой-то степени до сих пор эта борьба продолжается. Эта идеологическая борьба Якова и Исава продолжается. И только когда настанет избавление, народа Исав поймет, что Яков, наоборот, является источником его благословения. И только это аннулирует антисемитизм. И также тот факт, что когда начнется избавление, присутствие Всевышнего будет очевидным в мире. И это аннулирует антисемитизм. Да? До тех пор, пока это не произошло, происходит вот эта борьба, как у Якова с ангелом. Да. И в конце концов, мы знаем, что Гибейти Бейтфила и Карели Коля Амим, что храм, восстановленный храм, будет источником благословения для всех народов. Да? И это не значит, что все станут евреями. Совсем нет. Но восстановленный храм будет источником благословения для всех народов. Теперь я бы хотел посмотреть, как Яков переходит от имени Яков к имени Исраэль. Да? Для этого нам немножко нужно вернуться в предыдущую главу. Да? Помните, как Яков убегает от Исава? Да. И он выходит из Бершевы. Я думаю, что мы все сейчас более-менее представляем географию. Выходит из Бершевы и идет в Харан. Помните?
Через Иерусалим.
Не-не-не, он идет в Харан. Яца Харана. Харан, как мы сказали, находимся, ну, на, так сказать, для простоты, где-то в Северной Сирии. Да? В Северной Сирии, может быть, где-то там в районе границы с Турцией. И понятно, что дорога из Бершевы в Харан не проходит через Иерусалим. И Мидраш говорит, что он идет в Харан, и он заходит очень далеко. И вдруг он вспоминает, что он не помолился в Иерусалиме. Да? И большинство людей в такой ситуации сказали бы: «Тубе, да, ну что можно сделать? В следующий раз». Да? Да? На нашем примере представьте, вы вылетели в Америку из Бершева, вы вылетели в Америку и забыли помолиться у стены плача. И вы уже сидите в самолете, да, все, уже летите над океаном. И вдруг вы вспомнили, что вы не помолились. Да? Что бы сделал обычный человек? Он сказал: ну, жалко, конечно, что поделаешь. В следующий раз. Что делает Яков? Яков поворачивается и идет обратно. Да, он покупает новый билет и говорит: нет, я пойду обратно. И в этом заложена очень глубокая идея. И Мидраш говорит, что Всевышний ему помогает, у него есть кфицат дерех, что как бы расстояние сокращается, потому что идти обратно через Сирию очень и в то время было опасное предприятие для человека без какого-то оружия и без каких-то средств. Да, это было бы довольно опасная вещь. И Всевышний ему помогает, он приходит в Иерусалим. Да? И там у него он видит этот холм. Да? Он видит сон. Да, он видит лестницу, да, Малахим, Олим, Ва Йордим Бо. И Насколько я понимаю книгу Ошея, Ошея намекает на то, что это видение, это пророчество дало ему силы, и духовные силы, и физические силы. И помните, он пришел, он скинул этот огромный камень там, да? У него были эти огромные силы, как пробку из бутылки он вытащил этот камень, который обычно человек не мог поднять. Откуда он взял эти силы? Из-за того, что он вернулся. И это было как бы началом его пути к имени Исраэль. Обычно, у нас у всех есть какие-то вещи, которые мы все хотели бы делать лучше. Я думаю, что у каждого человека есть такие вещи. И очень часто мы даже видим, что иногда идем не в том направлении. Нам тяжело вернуться, нам тяжело, нам очень неудобно, мы не привыкли. И мы говорим в следующий раз, или потом, или попробуем, или так и сяк. И есть большая разница между материальным миром и духовным миром. Рав Файнштейн это говорил. Например, в материальном мире, как мы говорили, я что-то упустил, я хотел бы купить Amazon, вот акции Амазона за $100, или там за $50, или там хотел бы купить там Microsoft акции, только когда они вышли в продажу. Но время ушло, правильно? И поэтому у меня нету никакой возможности купить эти акции сейчас. Я не могу вернуться, у меня нет машины времени. Я не могу вернуться, эта возможность упущена, правильно? Вы согласны со мной?
Да.
Да, возможность упущена, к сожалению. Иногда можно наверстать в материальном мире, но очень часто, к сожалению, возможность упущена, время ушло, возможность упущена. В духовном мире нет таких строгих границ, поэтому я что-то упустил. В духовном плане я хотел что-то сделать лучше, что-то выучить, выполнить какую-то заповедь, дать сдаку, помочь кому-то. Очень часто мне будет дана возможность вернуться туда и восполнить этот пробел. Но это связано с неудобствами. Да? Как Яков. Нужно развернуться и пойти. И мы не можем на это, так сказать, рассчитывать, но очень часто Всевышний нам поможет. Габали Тагер, тот, кто хочет очиститься, улучшиться, Месаиму, Всевышний ему помогает. Как с Яковом, у него сократилось расстояние, но Яков не знал, что расстояние сократится. Он был готов идти опять дни через эту Сирию, через этих арабов, которые в то время были язычниками, очень агрессивными. И помолиться в Иерусалиме. И, возможно, это один из его первых шагов к имени Исраэль. И поэтому уже тогда, когда он приходит к Лавану, у него уже есть этот корень Исраэль. Не обходить, а влавствовать и встречать проблемы лицом к лицу. И это его шаг за шагом, это его способность растет, его связь со Всевышним крепнет. И это дает ему силы победить ангела Исава. Поэтому это очень важная вещь. Да? Поэтому все время в борьбе с ангелом подчеркивается это лицом к лицу. Да? То есть победить ангела Исава можно, духовность Исава, лицом к лицу. Не, так сказать, идти в обход. Да? А в духовных вещах, если это нужно иметь силы, победить это лицом к лицу. И эта борьба, это и есть вот эта ночь изгнания, как говорит Абарванель, через которую мы живем, и мы надеемся, что уже она заканчивается. И иногда, как мы говорили, мудрецы говорят, что даже самая густая темень, она ближе к рассвету. Когда вы смотрите, тогда не было электричества, да, поэтому если бы вы вышли на улицу, вышли бы из дома, вы увидели густую темень ночью. И эта темень сгущается перед рассветом. Но наша способность идти шаг за шагом, уметь возвращаться, уметь понимать там, где мы что-то упустили, уметь вернуться, уметь преодолеть какие-то неудобства, верить в то, что у нас есть силы для этого, Всевышний нам поможет. Вот эта способность, она дает нам силы стать Исраэль. И были ряд мыслителей и комментаторов, которые говорили, что как модель, Яаков – это модель евреев в Галуте, в изгнании, и Исраэль – это модель евреев, которые возвращаются в Эрец Исраэль. Да, это которые, модель евреев, которые начинают выходить из Галута. И мы видим, это был наш первый вопрос, что в Торе упоминаются оба имени. И даже когда мы в Галуте, у нас есть потенциал быть и тем, и другим. И пока не взойдет солнце, даже когда мы выходим из Галута, у нас, к сожалению, и так, и так. Да? Иногда мы Исраэль, а иногда мы Яаков. Да? И к этому тоже нужно спокойно относиться. Но в конечном итоге, когда солнце взойдет, мы будем Исраэль. И еще я хочу обратить внимание, вот в истории Якова это слово «мирма», хитрость или обман. Да? Яаков, это его свойство было человек истины, и его испытание было противоположно его характеру, его свойству. И мы видим главному свойству, мы видим, что вокруг него все время вертится это понятие. Да? Когда он берет благословение, Исав говорит, что он взял бы мирма хитростью или обманом. Потом он идет к Лавану, да, и говорит, лама ремитани, это от того же слова. Лаван его обманывает, да, это опять же мирма. Да, и даже дальше в недельной главе мы видим, что это слово появляется еще раз. Дети Яакова, когда они нападают на Шхем, чтобы отомстить за Дина, употребляется слово «мирма» – хитрость или обман. И в конечном итоге мы верим, что это удастся преодолеть. К сожалению, наш мир наполнен, это мир лжи, мудрецы говорят, он наполнен фальшью, он наполнен обманом, и, к сожалению, и в конечном итоге он исправится. Он исправится. И после Исраэль есть третий уровень. Это Ешурун. Да? Знаете, Ешурун? Ешурун – это уровень еврейского народа, когда все прямо. От слова «яшар». Да? И, кстати, «шир», «аз яшир», помните, когда они переходили через море, да, и все увидели Всевышнего, и сказано «Аз Яшир». Яшир – это как будто относится к слову «яшар». Яшир означает «запел», «воспел». Но это связано со словом «яшар», правильно? Да. И «яшрут», потому что когда восходит солнце, когда как бы темнота уходит, то все становится как бы на свои места, выпрямляется. И тогда очень многие проблемы, которые мы видим в этом мире, они уходят. Но для того, чтобы привести мир в это состояние, мы должны быть Исраэль. Да, мы должны быть на уровне Исраэль. Хотя мы у нас у всех бывают такие ситуации, когда нам приходится быть на уровне Яаков. Да? И поэтому в Шмона Исре сказано Элуке Яаков, что даже когда мы кланяемся Исаву, нам приходится это делать, мы все равно Всевышний с нами, Элуке Яаков, даже на этом уровне. Да? Но в конце концов, если мы сумеем честно смотреть на то, что вокруг нас происходит, понимать, где мы что-то упустили в духовном плане, быть готовыми вернуться, да, и быть готовыми на диалог и на связь с Всевышним, то мы можем это изменить. И, кстати, Нациф, он был очень большой рош ешива в Воложине в конце 19 века. И он в своей книге «Нефеш ха-Хаим» говорит, что вот эта лестница, вот эти ангелы поднимаются и спускаются. Каждый раз, когда мы что-то делаем, мы делаем какое-то действие, мы создаем какую-то духовную субстанцию, которую мы называем Малах. Каждое наше действие оказывает влияние на мир. И, соответственно, спускается как бы фидбэк, и оно производит какое-то изменение в мире. И если мы достигаем этого уровня, мы понимаем, то тогда мы можем делать очень необычные вещи. У нас совершенно меняется наш статус, как у Яакова, наши силы на нашем уровне, конечно. И мы можем изменить этот баланс. Но все начинается с маленьких изменений. И каждый может на своем уровне это изменить. И с другой стороны, не значит, что всегда на 100%. Иногда мы все равно будем Яаков, и иногда мы будем Исраэль. Солнце еще не взошло, но мы все надеемся, что мы к этому приближаемся. И я желаю вам всем увидеть это в скорости в наши дни. Спасибо.